Валерий Медведев. Сверхприключения сверхкосмонавта. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1983 год. Читает Николай Козий.
20 воспоминаний Юрия Баранкина о себе самом, написанные им самим. Рукопись, найденная в школьном портфеле. Вместо предисловия. Была весна. Я закончил работу над романом для взрослых. У меня было распрекрасное настроение. Я оделся и вышел на улицу. В марте бывают такие дни, когда власть переходит то в руки весны, то зима перейдет в наступление, запружит. Но в этот день зима как раз отступила в тень заборов и зданий. В Тимирязевском парке среди деревьев попряталась. Я направился к парку, напивая себе под нос. И, остановившись возле сугроба, осевшего от солнца, стал думать о том, какую книгу буду писать. Но я думал об этом совсем недолго. Меня заинтересовал сугроб, вернее, не сам сугроб, а то, что из него торчало. А торчало из сугроба что-то похожее на школьный портфель. Согласитесь, что не так уж часто в жизни из сугробов торчат школьные портфели, да еще не совсем старые, а вернее, совсем не старые. Я подошел поближе, разгреб снег и, ухватившись за ручку портфеля, вытащил его из снега и потряс как бутылку, будто бы ждал, что внутри портфеля что-то забулькает. Содержимое портфеля молчало, но я чувствовал по весу, что в нем что-то есть. Может быть, думал я, вспоминая поговорку «случай редок, но щедр», может быть, это и есть тот самый щедрый случай, который так редко выпадает на долю писателя. Присев на лавочку, я долго возился с заржавленным замочком портфеля. Наконец, открыв застежку, заглянул внутрь и, увидев целую стопку школьных тетрадок, извлек их на свет. Сначала я подумал, что это обыкновенные ученические тетради по русскому, алгебре, геометрии, заброшенные в сугроб вместе с отслужившим свой срок портфелем. Но, перелистав странички, я даже присвистнул от любопытства. Все тетради были исписаны буквами на каком-то непонятном мне языке, хотя буквы в словах были все русские. От долгого лежания под снегом строчки расплыли. Буквы потеряли свое очертание. Было трудно разобрать, то ли это «г», то ли «ча», то ли «ша», то ли «ща». Судя по нумерации, многие страницы были вырваны или потеряны. Первая страница выглядела так. Я ж укрыл от одного вида страницы сердце мое застучало учащенно, вероятно, как у археолога, обнаружившего впервые египетские настенные надписи или клинопись, или загадочные письмена племен майя. Что таилось за всем этим уже расшифрованным, люди знали, а что таилось за таким набором таинственных, даже не словосочетаний, а буквосочетаний? Что скрывалось, вот, например, за таким перепутанным алфавитом «эмчертюкшл»? Загадочно сочетающиеся буквы «эмчш»? Они покорили мое воображение. «Эмч», «ша», «я эп», «я эп». Проговорил я, бережно опуская тетради в портфель и с усилием замыкая проржавевшие замочки. Сейчас направлюсь к дому, сейчас сяду за стол, расшифрую тетради, легкомысленно подумал я, и что? И то. Что станет мне ясно? Я не знал, что станет мне ясно. Я шел и думал, вот кто-то, какой-то мальчишка. Ну, конечно, мальчишка, не девчонка же, Будет девчонка зашифровывать 10 или сколько там тетрадей. Итак, какой-то мальчишка зашифровал. Что он мог зашифровать? Первую мечту? Первое чувство? Первое. Я не знал, что первое. Но, конечно, это было что-то первое. Что-то, наверное, важное и, конечно, секретное. А может, это дневник, который откроет мне после расшифровки какую-нибудь интересную и яркую личность. И с этими мыслями я поднялся к себе в квартиру. Моя надежда, что я сразу же разберусь в этих загадочных эмчах и яэпхах, рухнула примерно через полчаса. Не помогло и зеркало, которое я приставлял к тетради, думая, что текст зашифрован так, как были когда-то зашифрованы дневники Леонардо да Винчи. Он записывал свои мысли таким способом, что их можно было прочитать лишь при зеркальном отражении. Может, автор загадочных тетрадей приставлял к слогам знакомых слов какие-нибудь буквы для искажения смысла или даже несколько букв. Но эта догадка мне тоже не помогла. На другой день после бесплодно проведенной ночи я уже втянул в разгадку тетради всех своих знакомых, показывая им переписанные мной отрывки. Но, увы, тетради молчали. Никто не мог ухватиться хоть бы за ниточку расшифровки. «Да розыгрыш все это», — сказал мне один приятель. «Это композитор Суесловский тебя разыгрывает. Нарочно написал, как придется, какими хочешь буквами, и подбросил тебе». А ты голову ломаешь. Неправда. Буквы жили, дышали. За буквами шло чье-то существование. Я это ощущал, чувствовал. Помощь пришла неожиданно. Другой мой приятель показал зашифрованный текст одному полковнику в отставке. Он служил в Отечественную войну шифровальщиком. И тот тоже не сразу, но нашел разгадку этого, как он выразился, кроссворда. Вся трудность оказалась в простоте шифровки. «А парень голова», — сказал мне полковник по телефону. «Молодец. Я такого простого и загадочного шифра еще в жизни не встречал. Прямо школа Леонардо да Винчи». После телефонного разговора ключ шифра был у меня в руках. Он действительно до великого прост. Нужно было взять алфавит и написать столбиком все буквы от А до Я. А потом взять этот алфавит и еще раз его написать от Я до А, только теперь начиная с буквы Я. Таким образом, все буквы первого алфавита в словах заменены буквами второго алфавита. Вместо букв А везде будет буква Я, вместо букв Б буква Ю и так далее и тому подобное. Исписав двумя столбцами алфавита бумагу, я достал из письменного стола стопку таинственных тетрадей и углубился в их расшифровку. Как пишут в книгах, прошло несколько месяцев. И когда последнее слово было расшифровано, то на столе передо мной лежали... Что бы вы думали? Дневники? Нет, не дневники. Описание первого чувства? Нет. Передо мной лежали воспоминания. Да-да, воспоминания. И не старичка-пенсионера, или пожилого человека, или даже просто взрослого. Это были воспоминания мальчишки, Юрия Иванова. Воспоминания о себе самом и написанные им самим. Нет. Не обмануло меня мое чутье, и рукопись, найденная в школьном портфеле, оказалась очень интересным материалом. Конечно, кроме расшифровки, мне пришлось крепко ею позаниматься, как говорится, дать ей литературную обработку, но и только. За автора я ничего не дописывал. Там, где были вырваны страницы или безнадежно зачеркнуты целые куски текста, я их не дописывал и не додумывал за автора. Мне кажется, что Юрий Иванов, потому как он сам вспоминает о себе и мыслит о своем будущем, представляет большой интерес. Кстати, я долго размышлял, как назвать всю эту историю, и очень пожалел, что на экранах наших кинотеатров уже шла кинокартина, которая называлась «Воспоминания о будущем». Пожалел, потому что все, что описано в тетради Юрия Иванова, в самый раз было бы назвать «Воспоминания о будущем Юрия Иванова» или «Сверхприключения сверхкосмонавта». Тоже неплохо, потому что «сверх» — это любимое слово автора зашифрованных тетрадей. Итак, на этом я заканчиваю свою речь и передаю слово Юрию Иванову и его повести, которую смело можно назвать «Сверхприключения сверхкосмонавта». Часть первая. «Сверхприключения сверхкосмонавта». Воспоминание первое. Воспоминания о воспоминаниях. Всегда, во все времена, будет существовать человек, которому будет поручено самое трудное задание. И я, как вы видите, стану одним из этих первых. Из речи, сказанной мною где-то, когда-то, перед кем-то, по поводу чего-то. Дорогие товарищи потомки, ну и, конечно, современники, я вам должен сначала объяснить, почему я первый на Земле Чедоземпр Псип и Сверкс решил написать о себе воспоминания. Дело в том, что я за свою жизнь перечитал очень много книг о жизни замечательных людей. Мною прочитана, например, вся литературная серия, которая так и называется «Жизнь замечательных людей». Кроме этих книг, я прочитал еще сексильен всяких воспоминаний. Среди них больше всего люблю книгу про Александра Александровича Любищева. Там рассказывается про его жизнь. А в его жизни очень много общего с моею. Он тоже был один против всех. Он нападал. Я тоже. В общем, есть что вспомнить и ему, и мне. Только я прошу меня понять правильно. Я пишу о себе, о Юрии Иванове. Воспоминания не из какого-нибудь там тщеславия или чего-нибудь в этом роде. Я пишу, желая облегчить в будущем работу историков, которые начнут собирать материалы о моей жизни. Где был, что говорил. Просим всех, знавших Юрия Иванова, прислать в Центральный архив управления ЧДЗМПРПСИП-1 все, связанное с жизнью знаменитого ЧДЗМПРа, известного ПСИПа и единственного в мире Сверкса. К мысли написать о себе воспоминания я пришел простым путем. Дело в том, что я вообще не люблю художественную литературу. Я люблю только учебники, научное и всякое вспоминательное чтение, или, как говорят взрослые, мемуары. Кроме трудов по космонавтике, я люблю читать большую советскую энциклопедию. Я ее знаю наизусть. У меня вообще-то удивительная и, может быть, даже уникальная память. Мне достаточно один раз прочесть страницу, чтобы запомнить на всю жизнь. Только я это от всех скрываю. Правда, иногда, чтобы всех озадачить, устраиваю, например, такой цирк. Подходит ко мне, скажем, Маслов и говорит: «Ну, угрюм башка, он мне такое прозвище дал. Скажи мне, кто такой Рыльке?» «Какой Рыльке?» Начинаю я строить из себя дурачка. «Который из 9 класса?» «Не из 9-го, поправляет меня Маслов, а из большой советской энциклопедии. А, из большой? Так бы и говорил, что из большой Рыльке. Это, говорю я, как бы вспоминая, Рыльке, это Станислав Данилович, родился в 1843 году, умер в 1899 году, русский геодезист и астроном, генерал-майор, известен работами по вопросам земной рефракции и нивелирования. В 1898 году предложил оригинальную теорию земной рефракции, учитывавшую возмущающее тепловое воздействие почвы. После моей справки все разевают рты, естественно, и кто-нибудь тихим от удивления голосом спрашивает: «А все или ничего закон?
Я отвечаю, все или ничего. Закон в физиологии, ложное положение, согласно которому возбудимая ткань, нервная и мышечная, в ответ на действие раздражителей, якобы или совсем не отвечает реакцией, если величина раздражения недостаточно ниже порога, или отвечает максимальной реакцией, если раздражение достигает пороговой величины. С дальнейшим увеличением силы раздражения, как величина ответной реакции, так и длительность ее протекания, якобы не меняются. И пошел. В энциклопедии объяснение довольно большое, поэтому я решил его договорить все до конца, а Кашин заткнул уши и заорал: «Не надо, все, с меня хватит и ничего!» Но это я отвлекся. О чем я вспоминал? Ах да, я вспоминал о том, что я люблю воспоминания великих людей. Но вот какую странность я заметил. В этих воспоминаниях чаще всего пишут о себе не сами великие люди, а те, кто их знал или о них слышал. Иногда пишут и сами великие люди, но обычно в старости. Вообще, я убежден, что о таких людях, как я, надо писать мемуары как можно раньше. С первого дня рождения желательно. И не только писать, но и почаще фотографировать. А воспоминания, я повторяю, должен писать сам. Я настаиваю на этом. Сам воспоминаемый. А то попросите других, вот, например, моих соучеников, что они стали бы обо мне писать для истории. Вы знаете, сколько у меня врагов? Я подсчитал. 117 человек. Нет, 116. Мама у меня друг, а папа враг. Одним словом, кто меня знал, тот меня и ненавидел. Повторяю, кроме моей мамы. Только доверься моим врагам, в том числе и моему папе. И вообще, я бы не всем разрешил писать воспоминания обо мне, даже моему папе. Возьмем наш класс, всех его учеников. Предложите им написать обо мне. Я убежден, что эти воспоминания начались бы так. Нам даже и вспоминать не хочется этого типа Иванова. Но уж если истории хочется, чтобы мы вспомнили, то пожалуйста. Ну, во-первых, какая у него была внешность? Здесь посыплются реплики, а Бог его знает. Он такие гримасы строил, что его лицо и разглядеть-то нельзя было. Кстати, в тот исторический день, с которого я окончательно решил начать писать о себе воспоминания, я сидел в пустом классе и думал, неужели же я не доживу до той поры, когда люди будут судить о других не по поступкам, а по мотивам поступков. Потому что если обо мне судить только по поступкам, не думая о том, какие мотивы толкнули меня на это, то получится, быть может, совсем другое впечатление. Сами посудите. У нас с начала учебного года заболела Алла Астахова, староста нашего класса. На ее должность временно назначили ученика нашего класса с двойной фамилией. У нас есть такой ученик Кириллов Шамшурин. Вообще-то он всегда рвался быть старостой нашего класса, но его почему-то не выбирали раньше. А тут Алла заболела, и ему, конечно, поручили быть временно старостой. При Алле Астаховой наш класс был вполне приличным классом. А когда ее заменил Кириллов Шамшурин, то он, вероятно, решил из нашего класса сделать что-то образцово-показательное. При Астаховой у нас было так. Ребята потихоньку разговаривали на уроках или даже писали друг другу записки. А Кириллов Шамшурин решил, чтобы ребята не разговаривали и записки тоже не писали. Поэтому он однажды подошел ко мне и сказал: «Слушай, Иванов, ты все можешь. Как мне сделать так, чтобы ребята на уроках не переговаривались и не писали друг другу записки?» Я, даже не думая, сказал, что это очень просто. «Научи меня», — попросил Кириллов Шамшурин. «Пусть все ребята учат азбуку Морзе. И если кому-нибудь надо будет что-нибудь передать в классе во время урока, то пусть он поморгает тому, кому нужно, по системе Морзе. Примитивно и бесшумно. Ты гений», — сказал мне Кириллов Шамшурин, и пошел к ребятам делиться моим изобретением, выдав его, кстати, за свое. Ну, разве я думал, что советую Кириллову Шамшурину плохое? Разве я знал, что ребята воспользуются этим в своих интересах и самым невероятным способом? Вскоре в классе действительно наступила мертвая тишина. Такая тишина, какой не было при Алле Астаховой. Зато какие бесшумные разговоры начались. Каждый передавал азбукой Морзе другому все, что ему в голову взбредет. И кончилось тем, что стали просто подсказывать друг другу на уроках. Успеваемость поднялась, все стали четверки и пятерки получать. Кириллов Шамшурин был произведен в герои. Если бы не наша биологичка Анна Петровна, то я вообще не знаю, чем бы все это кончилось. Но Анна Петровна, оказалось, была когда-то на фронте радисткой и очень быстро разобралась в обстановке. Очень быстренько разоблачила всю эту историю. Тут Кириллова Шамшурина взяли, конечно, за жабры и, конечно, спросили, как он только додумался до этого. И тут, конечно, Кириллов Шамшурин все свалил на меня. Дня три тому назад в школе был скандал по этому поводу. Меня вызывали к директору, и всю эту историю записали в дневник в мой. Я всегда задумывался, почему у людей бывает двойная фамилия. Не знаю, как в других случаях, но в этом случае с Кирилловым Шамшуриным была двойная фамилия, наверное, потому, что в нем жили два человека — Кириллов и Шамшурин. Я, товарищи потомки, вообще-то не уделил бы этой истории своего драгоценного времени ни секунды, тем более на запись в дневнике, но к Кириллову Шамшурину я все-таки подошел и сказал: «Ну, признавайтесь, Кириллов Шамшурин, — сказал я, — признавайтесь, кто из вас двоих меня предал, Кириллов или Шамшурин?» И еще я ему передал привет от змеи. Он очень удивился и спросил, от какой еще змеи. «Информирую, — сказал я. На мясной рынок одного бирманского города, что стоит у одного из притоков дельты реки Иравади, охотники доставили редкостный экземпляр выловленного в джунглях питона длиной более 5 метров. Один горожанин, сжалившись над судьбой такого красавца, которому предстояло быть проданным на мясо, выложил запрошенную цену и отправился на окраину города, чтобы выпустить змею на свободу. Но не успел он открыть крышку корзины, как хозяин джунглей мощными кольцами обвил шею и плечи незадачливого натуралиста. С трудом спасли его вовремя подоспевшие прохожие. «Знаешь, в чем у тебя сходство со змеей?» — спросил я Кириллова Шамшурина. Но он вместо ответа быстро побежал по коридору и скатился вниз по лестнице. А я побрел к себе в класс и сел за парту. Вообще-то этот прием передачи мыслей на расстояние с помощью радиоазбуки Морзе я готовил для себя, вернее, для инопланетных путешествий. Я думал, что во время разговора с инопланетянами, если мне нужно будет что-то незаметно сказать своим, то я и поморгаю им свою мысль. Не все же можно будет говорить инопланетянам. И потом, может, не все инопланетяне будут к нам хорошо относиться. Может быть, среди инопланетян тоже есть такие вроде Кириллова Шамшурина. Вот видите, товарищи потомки, как все получается. Мотивы у меня были самые хорошие, когда я давал совет Кириллову Шамшурину. А поступок получился совсем не таким, каким был мотив этого поступка. А вчера я сорвал урок пения. Сначала я несколько раз сбегал с урока, а когда сбежать не смог, то сорвал, чтобы меня учительница больше не заставляла даром терять время. Ну зачем, скажите, пожалуйста, заниматься мне тем, чем я никогда не буду заниматься? Обо мне петь будут, а я никогда, это раз. Во-вторых, я, например, могу попасть в милицию за то, что торгую цветами, то есть я сам не торгую, а помогаю одной старушке торговать за небольшое денежное вознаграждение. Моя подготовка под кодовым названием «Чедоземпр Псип Сверкс» требует больших тайных денежных расходов, и я трачу на нее все карманные деньги, которые мне дают мои родители. Если я буду просить дополнительную сумму, то начнутся расспросы: «Да зачем тебе? Да к чему? Да деньги портят человека. Мы тебе и так много даем, поэтому я вынужден зарабатывать деньги своими силами. Но я же в милиции тоже не смогу рассказать, по каким мотивам я вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь полезным, занимаюсь цветами. Это я-то вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь полезным. Вот так, значит, я сидел и думал о сорванном мной уроке пения и о своей торговле цветами. В это время в соседнем классе раздался шум, и знакомые мне голоса продолжали, по-видимому, давно начатый разговор. Уж не обо мне ли идет речь? Прислушался и тут же убедился, что речь шла как раз обо мне и о том, что со мной в последнее время происходит. Воспоминание второе. Что такое ПСИП-1? Интересно, интересно, что же это со мной в последнее время происходит? Я подошел ближе к стене, разделяющей классы. Спорили долго, но все споры можно было свести к четырем версиям. Борис Кутырев. Есть у нас такой тип в классе, тип сатирическим уклоном. Писателем хочет стать, сатириком, вроде Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Так вот он, этот Гоголь-Моголь, заявил, что я, по его мнению, попал в дурную компанию. Этому Кутыреву везде дурные компании мерещатся. Вера Данилова после долгих мэканий сказала, что, по ее мнению, я влюбился, и поэтому выкидываю всякие такие фокусы, какие выкидывают все влюбленные. Лев Киркинский с натуралистическим уклоном заявил, что просто меня какая-то муха укусила, и он постарается выяснить, какая это муха меня укусила. А Маслов, этот будущий космонавт, будущий космохаханавт, изрек, что я просто с отклонением. Ну-ну, доверьте этим, с позволения сказать, землянам, воспоминания обо мне. Маслов хотел, очевидно, подробнее объяснить, почему он меня считает с отклонением, но его оборвал Колесников, тот самый Колесников, что увлекается антологиями всевозможных таинственных случаев. Колесников оборвал его и сказал: «Вы со своими детскими лекциями меня просто поражаете. Попал в компанию, влюбился, муха какая-то укусила, или что Иванов с отклонением. Глупости вы все говорите. Дело, по-моему, гораздо серьезнее, чем вы думаете». «Ты, Колесников, свидетель минувших эпох», — сказала Алла Астахова, староста нашего класса. Алла у нас с газетным уклоном, поэтому очень любит выражаться какими-то заголовками. «Ты, Колесников, себя сразу расшифровывай, а не тяни». «Пожалуйста, я могу не тянуть. Я могу вам прямо сказать. Юрий Иванов — это не Юрий Иванов. То есть это не тот Юрий Иванов, за которого мы его принимаем». За стеной поднялся какой-то невероятный шум, и ни одного слова больше нельзя было разобрать. Потом снова наступила тишина, и Колесников продолжал: «Мне кажется, что вместо нашего Юрия Иванова кто-то подсунул другого Иванова». «Кто это нам подсунул другого Иванова?» — спросили за стеной. «Ну, кто нам может подсунуть другого Иванова?» — переспросил сам себя Колесников. «Другого Иванова нам могут подсунуть только инопланетяне. Я убежден, что однажды темной ночью они на неопознанном летающем предмете приблизились к нашей Земле, спустились на нее, похитили Юрия Иванова, а вместо него оставили нам на Земле его двойника. Поэтому и удивляться ничему не приходится». За стеной снова забушевал шум, пока его не оборвал голос Сергея Жарикова. Он у нас самый рассудительный парень, с физико-математическим уклоном. Жариков сказал: «Ну, знаете, вы вообще, знаете, договорились, да бог знает чего. От полета мухи до полета неопознанного летающего предмета». «Да пришелец он, пришелец!» — крикнул Колесников. «Пришелец с летающей тарелки. Пришелец, передразнил Колесникова Жариков. На днях в Америке вышла книга, автор которой совершенно математически доказал, что никаких неопознанных летающих предметов около нашей Земли не появлялось. Это раз. А два, не такой человек Юрий Иванов, чтобы его можно было увести в летающей тарелке. Если бы на Землю прилетел даже целый летающий сервиз, то и он бы не справился с Юрием Ивановым. «Так в чем же дело?» — спросила Алла Астахова. «Что будет на следующей станции?» «На следующей станции?» — заговорил Жариков. «Вы, конечно, знаете, что я вундеркинд. Объясняю, вундеркинд — это такой молодой человек, который опережает своих сверстников в развитии умственно на года 3-4. Так вот, если я вундеркинд, то кто же такой Юрий Иванов? Ведь он же меня в своем развитии опережает года на 33. Вот в чем загадка. Как ему удается опережать нас всех на 33 года? Что это такое? Трюк? Феноменальные способности? За счет чего он опережает и где он берет время опережать всех нас? И клянусь вам, что я эту загадку разгадаю, где он берет время. Ладно, Жариков, сказала Астахова. У нас у каждого своя версия. Предлагаю каждому, кто остановился на своей версии, проверить ее. А ты, Жариков, проверяй свою. Даже представить нельзя, товарищи потомки, что могли обо мне навспоминать эти жалкие чинеземпры. Дочитайте мои мемуары, поймете. А позавчера я обнаружил в кармане курточки, сложенный в четверо листок бумаги. Когда я его развернул, то увидел, что весь листок исписан, чем бы вы думали, тем, что я ненавижу больше всего на свете. Да-да, стихами, стихахахами. Вот, полюбуйтесь, что я обнаружил в своем кармане. Давным-давно когда-то закованные в латы съезжали с рыцари на бой, но вдруг один сказал: «Постой, хочу смотреть в глаза людей, в глаза избранницы моей, хочу в глаза смотреть судьбе, тебе, мой враг, в глаза тебе. Идешь на бой, лицо открой, вот смелости начало, своей рукой над головой я подниму забрало». Прошло веков немало с эпохи феодалов, забыты латы и мечи, но повторяют смельчаки: «Хочу смотреть в глаза людей, в глаза избранницы моей, хочу смотреть в глаза судьбе, тебе, мой враг, в глаза тебе. Идешь на бой, лицо открой, вот смелости начало, своей рукой над головой я подниму забрало». Прислали человеку, у которого из-за его сильной программы самообучения весь день занят и расписан до секунды. Смотрите мой бортжурнал. Прислали мне стихи. Примечание автора. Между прочим, никакого бортжурнала в портфеле, к сожалению, я не обнаружил. И главное, я их был вынужден прочитать и даже записать первый раз в жизни и первый раз в бортжурнал. 12:30-12:35 читал стихи. 12:35-12:40 думал о том, зачем и кто их мог мне прислать. Нет, стихи — это явная провокация. Явная провокация, только зарифмованная. И она может быть истолкована вами, потомками, совершенно неправильно. Как неправильно, это я потом напишу. Пока скажу так. Конечно, лучше, чтобы чинеземпры меня и не вспоминали. Но не вспоминать обо мне совсем нельзя. Ведь мои младенческие годы и так остались незаписанными. Что я говорил в 3 годика? О чем думал? О чем мечтал? Не помню. Ни папа, ни мама не догадывались записать хоть что-нибудь. Вот вам и результат. Значит, уже какая-то часть моей жизни осталась в лапах времени. Я у кого-то читал, что записано, то вырвано из лап времени. Только, товарищи современники и потомки, не подумайте, будто я собираюсь вести какой-нибудь там дневник или что-то в этом роде, какие пишут обычно девчонки или которые обычно советуют писать безвольным людям. Я читал недавно один детский журнал, впрочем, что это я пишу какие-то глупости про себя, читал. Не читал я этого журнала, а так просматривал. Так вот, в этот журнал одна девчонка письмо написала. Что, мол, делать? Как избавиться от безволия? Ей в журнале отвечают так. Этот вопрос, мол, серьезный. Он волновал еще и Льва Толстого, который в юношеском дневнике тоже упрекал себя в слабоволии и искал способ укрепить волю. Ну а дальше девчонки дали ряд советов. И среди них вести дневник. Он, мол, поможет ей сформировать волю и характер. Дневник, мол, это в первую очередь разговор о самом себе. Так ли, мол, живу как надо? Ну и так далее и тому подобное. Мне, конечно, смешны презираемые мною чинеземпрские советы. Надо сказать, что я все человечество делю на 2 части. На чинеземпров и чедоземпров. Ну, потомки будут с моей помощью знать, что такое чинеземпры и чедоземпры. А вот современники, может, и не успеют познакомиться с объяснением этих слов. Потому объясняю. Чинеземпр — это человек, недостойный земного притяжения. А чедоземпр — это человек, достойный земного притяжения. К чинеземпрам я отношу, ну, во-первых, всех до одной, девчонок, поголовно, всех до одной без исключения. И мальчишек, не всех, конечно, а всяких там лириков и прочих. Их я тоже отношу к чинеземпрам. А остальных, очень немногих, я называю чедоземпрами. А чтобы вы поняли и разделили мое отрицательное отношение к девчонкам, я прилагаю к своим воспоминаниям заметку Всемирного фонда охраны природы, которая появилась в Париже по поводу деятельности Кристиана Диора, этого всемирно известного законодателя мод. Вот эта заметка. Законодатель парижских мод Кристиан Диор был недавно публично обвинен в том, что его деятельность наносит серьезный ущерб животному миру не только Франции, но и других стран. Это обвинение содержалось в открытом письме, направленном на его имя руководством Всемирного фонда охраны природы. Появление каждый год с легкой руки Диора все новых и новых моделей всевозможных изделий из меха, шуб, а также плащей из натуральной кожи ведет к тому, что вследствие хищнического истребления на потребу моде некоторых разновидностей редких млекопитающих, они могут вскоре вообще исчезнуть с лица земли. Представляете? Могут исчезнуть с земли. А может, и в скором времени исчезнут по вине девчонок, которые, я знаю, все до одной модницы. Хотя, впрочем, должен взять несколько слов обратно. Дело в том, что, пожалуй, не все до одной. Например, в нашем классе учится Аня Брунова. Она у нас с литературным уклоном, будущий писатель, сказки сочиняет, рассказы. Один ее рассказ даже в каком-то журнале был напечатан. Но больше всего она любит сочинять сказки. Она у нас в школе на вечерах самодеятельности всегда исполняет разные небылицы собственного сочинения. Кстати, это может быть именно она и напишет обо мне роман из какой-нибудь вновь открытой серии вроде «Сверхжизнь сверхзамечательных». Ну и как вы считаете, Анна Брунова из нашего класса человек достойный земного притяжения? Хотя мне и неприятно произносить это, но я первый сказал громко про себя «да, достойно». А насчет земного притяжения вообще тут объяснять нечего. Ведь земного притяжения достойны немногие люди. Но больше всех земного притяжения достойны мы, псипы, первым и пока единственным представителем которых являюсь я, Юрий Иванов. Теперь я должен объяснить вам, что же это такое псип. Такого человека пока нет, но будет. Будет человек. Он как птица, без всяких самолетов, просто, взмахнув руками, будет взмывать в небеса, с неба будет нырять в море и плыть под водой, как дельфин, со скоростью 70 км в час. Затем выпрыгнет на берег, как летающая рыба, и помчится по земле со скоростью гепарда. Гепарда, гепарда. Одним словом, у природы он должен перенять все самое ценное. Даже под землей обязан проползать, как проползают кроты. Внимание, внимание, слушайте, народы. Человек природы властелин, он полное собрание изобретений природы, или сокращенно ПСИП-1. Если можешь, как птица, взлететь и летать над землей своей, ты должен локаторы иметь, как у летучих мышей. Внимание, внимание, слушайте, народы, человек природы властелин, он полное собрание изобретений природы, или сокращенно ПСИП-1. Теперь о том, почему я зашифровал мои воспоминания. Ну, во-первых, скромность. Она, как говорится, тоже украшает человека. Во-вторых, писать воспоминания самое, может, и время, а читать их, может, еще и рано. И третье, из соображения секретности. Сами понимаете, каждой стране хотелось бы иметь такого человека. Цитирую сам себя. Всегда, во все времена, будет существовать человек, которому будет первому поручено самое трудное задание. Так что из соображений секретности я бы подчеркнул совершенной секретности. Можно даже считать из соображений военной тайны. Я решил закодировать мои воспоминания. Как сказал я однажды самому себе, есть, товарищ Иванов, летчики-испытатели, которые испытывают самолеты. Вы же, товарищ Иванов, испытываете себя как самолет. А это не одно и то же. Теперь о том, как я решил проблему сохранить мои воспоминания для потомков. Решил так. Воспоминания зашифровываю под копирку. Ведь если писать воспоминания в одном экземпляре, то они могут потеряться, сгореть во время пожара, да мало ли что может случиться с ними. Я долго думал, кому доверить второй экземпляр моих воспоминаний, и решил отдать их нашей школьной уборщице Степаниде Васильевне. Ей и передаю мои зашифрованные воспоминания по частям. Теперь самое главное. Как я готовлюсь стать псипом? И где я храню материалы по псипизации? Сами понимаете, что я их не мог доверить не только Степаниде Васильевне, но и никому на свете. Поэтому я их... В этом месте в тетрадке было вырвано 5 страниц. Так что какие тренировки проводил Юрий Иванов по программе «Чедеземпр Псипсверкс»? В чем они заключались? И где Юрий хранил их описание? Все это так и осталось в тайне. Воспоминания 3. На стыке наук. Какая-нибудь чувствительная личность могла сказать, что это был несчастливый день. Но у нас, чедеземпров, не принято считать дни счастливыми и несчастливыми. Просто пришлось больше попотеть, и все. Истратить больше калорий. Вот о чем думал Юрий Иванов, то есть я, сидя в пустом классе, уставившись в страницу с подсунутыми мне кем-то стихами. Я старался расшифровать значение присланных мне стихов. Ну и жизнь, вздохнул я. Мало того, что мне приходится ежесекундно зашифровывать мою жизнь, мысли и поступки, так тут я должен еще расшифровывать какие-то зарифмованные строчки. Вообще-то, я ни за что в жизни не стал бы ломать голову над стихами, но в тех, что лежали передо мной, был какой-то намек, словно человек, писавший эти стихи, знает тайное про меня. Давным-давно, когда-то. В этой строчке нет ничего особенного, но вот в словах «закованные в латы съезжали с рыцарей на бой» был явный намек на меня. «Съезжались рыцари на бой, закованные в латы». Я ведь действительно как бы закован в латы. И дальше тоже про меня, но вдруг один сказал: «Постой». Ну, про избранницу это можно пропустить, это, конечно, не про меня, а вот «хочу в глаза смотреть судьбе, тебе, мой враг, в глаза тебе, идешь на бой, лицо открой, вот смелости начало, смелости начало». Я что, значит, трус? Может, по почерку удастся разгадать, кто сочинил эти стихи? Я в который раз всматривался в листок бумаги, но почему-то он мне ничего не говорил. В нашем классе, пожалуй, ни у кого нет такого почерка. Ну, узнаю, кто осмелился подсунуть мне эту стихотворную провокацию, я не знаю, что сделаю с этим человеком. Впрочем, знаю, что сделаю. Не возьму с собой на выполнение самого сверхтрудного задания на Земле. Так я сидел в пустом классе и ломал голову над стихотворной загадкой. Это вообще. А в частности, кроме расшифровки стихотворения, я еще думал над тем, как разрешить мои денежные затруднения. Старушка, которой я помогал торговать цветами, вот уже целую неделю не появлялась на центральном рынке. Навестить ее под Москвой, где она жила по Рязанскому шоссе, у меня не было времени. Что же делать? Это во-вторых, что же делать, а в-третьих, я тренировал кисть левой руки, сжимая в ней теннисный мяч. В-четвертых, я тренировал стопу правой ноги, наступая носком на второй теннисный мяч, как на педаль. Где-то выше этажом, наверное, в актовом зале, раздавались звуки ненавистной мне музыки. Все отвлекает, и все отвлекают от основной цели и идеи, думал я. Под девизом «все физики, все лирики» вся школа готовилась к какому-то сверхвечеру самодеятельности. Тут человек готовится к самой деятельности. Лучше бы каждый подумал о том, что будет делать каждый из них вокруг меня, когда я буду по моей сверхпрограмме «Чедоземпр Псипсверкс» выполнять самое трудное задание на земном шаре. «Что они все будут делать?» — подумал я. В это время в коридоре за дверью раздался громкий топот, голоса и звук гитары. Дверь дернулась и открылась. В освещенном параллелепипеде от двери показались фигуры мальчишек и девчонок. «Никого. Вот здесь и порепетируем», — пропел под гитару знакомый девчачий голос. Щелкнул выключатель. Стало светло. «Ребята, да здесь угрюм башка сидит!» — раздался за моей спиной голос Кашина. «Печальный демон, дух изгнания!» Но я на его голос даже не повернул головы. Я только подумал про себя: «Приперлись, тоже мне лирики». «Как никого, Иванов здесь?» — сказал Борис Кутырев. «Иванов? Это все равно, что никого», — сказала Данилова Вера. На такой выпад я, конечно, не мог промолчать. Всякие там лирики утверждают, что себя нужно непременно посвящать литературе, поэзии или искусству, ибо только они могут сделать жизнь человека поистине содержательной, интересной, сказал я, иронически улыбаясь. А всякие там физики убеждены, что нет большей силы на свете, чем точные науки, на которых, как они уверяют, держится мир, отпарировал Лев Киркинский. И никто не знает, как долго длится этот спор. И никто не знает, сколько он будет длиться еще, сказала Вера Гранина. Но есть на свете наука, приверженцы которой могут сказать, спорьте, не спорьте, а истина, как всегда, лежит посередине. А поскольку на стыке всех дисциплин находится лишь одна наука, то значит, она и есть самая прекрасная. «Имя ее — экономика», — сказала Нина Кисина. Я все никак не мог до этого разобраться, с каким она уклоном. Но если она серьезно верит в те слова, которые она произнесла с умным видом, то у нее явно экономический уклон. И тут мне, конечно, нужно было сделать такое заявление, на которое никто бы не смог ответить, поэтому я заявил следующее. «Знаете... Есть такие рыбки, пираньи, спросил я всех сразу. Так вот, это маленькая рыбешка, гроза тропических рек Южной Америки. Пасть этой хищницы полна острейших зубов. На животное, пытающееся переплыть реку, мигом обрушивается стая свирепых пиратов, и спустя несколько минут от него остается обглоданный скелет. Эти маленькие рыбки более кровожадны, чем акулы и крокодилы. И не случайно индейцы присвоили одной из рек, в которой они водятся, имя Смерть. Так вот, бросил бы я вас к пираньям во время отлива. Все замолчали, и никто не попытался даже ответить мне на мое заявление. Одна Кисина только пискнула. «Ну, знаешь, чем это пахнет, Иванов? Это уже пахнет не злостью, а какой-то просто ненавистью». После слов Кисиной я с еще большей яростью молча стал сжимать рукой теннисный мяч, а ногой чуть не вдавил другой мяч в пол. Хотя Вера Данилова, между прочим, она с артистическим уклоном, мечтает стать киноактрисой. Сказала, что я — это, в общем-то, какая-то пустота. Но все не сводили с меня глаз, особенно после моего заявления о том, что бы я сделал со всеми. Но смотрели на меня все по-разному. Одни смотрели на меня, как на человека, попавшего в дурную компанию, другие — как будто я влюбился, третьи — словно меня и вправду какая-то муха укусила. И лишь... Только тихая и болезненная Лена Марченко с педагогическим уклоном. Между прочим, я ее не люблю больше всех девчонок в классе, потому что она красивая. Вырастет, наверняка будет истреблять животный мир на модные шубки. Так вот, она одна на меня даже не взглянула. А напрасно, подумал я про себя. Надо на меня смотреть, смотреть и запоминать. Да-да, запоминать. Мои мысли оборвал голос Кашина. И не повернув головы качан, ищуйств никаких не изведав, продекламировал он, слушай, Иванов, пропел на какой-то дурацкий мотив Кашин под гитару, топал бы ты отсюда, у нас здесь будет репетиция, ученые Сибири, сказал я, открыли, что во время опытов живые клетки общались друг с другом с помощью... электромагнитных сигналов на загадочном языке. Я люблю вот так неожиданно взять и ошеломить своих современников какой-нибудь новостью. Как всегда в таких случаях наступила пауза. Все переглянулись. А Вера Данилова сказала, «И звезда с звездою говорит». Это еще когда поэт заметил? И тоже на неизвестном языке. «Хорошо, что эти клетки хоть не слышно болтают между собой», — добавил Кашин. «Представляете, если бы все наши клетки вслух стали разговаривать? Вот бы поднялся шум». «Чем мне нравится этот Иванов», — сказал Виктор Маслов. «От него всегда можно почерпнуть какое-нибудь неожиданное сведение». «Слушай, кроссворд», — сказала Нина Кисина. «Действительно, шел бы ты отсюда, у нас будет сейчас репетиция». «По некоторым причинам я бы тебе не советовала оставаться». «Вы не замечали в зоопарке, как тигр смотрит на людей?» «А я заметил. Тигр смотрит на людей сквозь, как будто человек прозрачный, словно стекло. Вот так я посмотрел на Данилову, на Кисину и, конечно, на Марченко. Я так вообще на всех девчонок смотрю, как тигр». Тут будущий артист Кашин подоспел Кисиной на помощь снова. «Слушай, Иванов», — опять запел он на дурацкий мотив под гитару, — «топал бы ты отсюда. Тут сейчас люди будут заниматься делом». И Кашин стал ждать, когда я соизволю подняться и уйти из класса. Все ждали, весь драм-кружок. Во главе с сатириком Кутыревым стояли и ждали. А я тоже ждал, когда они уйдут. Сидел и ждал. Сидят даже удобнее ждать. Пусть стоят, раз пошли на характер. Они пошли на характер, и я пошел на характер. А характера у меня, может, больше, чем у всех вместе взятых людей на всем земном шаре. Поэтому мне придется уточнить, что такое характер. Признак, особенность, характер — это совокупность основных наиболее устойчивых психических свойств человека, которые проявляются в его действиях и поступках. Так вот, я потому и пошел на наибольшую устойчивость и на совокупность моих психических свойств, потому что они у меня самые совокупные и устойчивые в мире. Первым сдался Маслов, который у нас с космическим уклоном, поэтому у него соображение сработало лучше, чем у других. «Да ладно», — сказал Маслов. «С ним не договоришься, пусть сидит. Может, он захочет принять участие в вечере». «Ну, распустились мои современники», — подумал я про себя. «Ну, распустились, развинтились. Кажется, пора мне начинать завинчивать гайки». А вслух я произнес вот что. «Ну, с вами, товарищи», — сказал я, обращаясь как бы к никому и ко всем сразу, «с вами определенные круги никогда не связывали никакой надежды. Но вот на товарища Маслова, понимаете, определенные круги имели, да и пока еще имеют определенные виды. Так сказать, героическая массовка, отдельные поручения и так далее и тому подобное», — загадочно намекнул я, укоризненно качая головой. «Нехорошо, Маслов, нехорошо. Кажется, зря определенные круги на товарища Маслова рассчитывают. Зря, понимаете ли?» Все опять переглянулись между собой, в смысле влюбился, попал в дурную компанию. Интересно, какая все-таки муха укусила этого Иванова? Может, это действительно не земной Иванов, а инопланетный? В это время я все еще продолжал читать нотацию Маслову. Но меня уже не слушал не только Маслов, меня уже вообще никто не слушал. «А как же мы про него будем репетировать при нем?» — спросила Акимова. «У нас же сатира на Иванова». «Ну и что?» — сказал Кутырев. «Пусть сидит и смотрит. Может, что-нибудь подбросит. Он же себя лучше знает, чем мы. Впрочем, может, действительно лучше с ним посоветоваться». Я при этом разговоре, конечно, и бровью не повел. Я просто замолчал. Но в голове у меня так и запрыгали целые фразы. «Что, что, что? Сатира на меня, на Иванова? Раньше драм-кружок себе этого не позволял. Видно, я где-то отпустил гайки. Хорошо, что я пошел на характер и ни за что не ушел из класса. Ничего, сейчас они увидят, разрешу ли я к исполнению эту сатиру. Пока я принимал решение не делать на меня никаких пасквилей-масквилей, ко мне подошел Кутырев и сказал: «Слушай, Иванов, мы тут хотим тебя в одной сценке. Ну, у нас в представлении есть такой раздел «Кому что снится». Так вот, мы хотим тебя в одной из сценок, ну, что ли, сымитировать, что ли, спародировать, что ли. Ты, наверное, знаешь, что имитатор схватывает не только внешние черты образа, он проникает в характер, в самую душу изображаемого лица. Так вот, мы хотели бы с тобой посоветоваться, что ли». «Видишь ли, Кутырев, — сказал я неторопливо, — это, конечно, правильно, что вы решили со мной посоветоваться. Это даже как-то мудро, что ли, с вашей стороны. Но прежде чем со мной посоветоваться, я должен знать, что же вы хотите на меня сделать. Имитацию или пародию? Конкретнее, вы меня хотите сымитировать или спародировать?» «Видишь ли, Иванов, — сказал Кутырев как-то смущенно, — я думал, что для тебя не будет большой разницы, что мы будем делать, имитировать тебя или пародировать. Вот-вот, Кутырев. Вот в этом ты и ошибаешься. Для меня очень даже большая разница, что вы будете делать, имитировать или пародировать меня. Потому что раз ты смешиваешь в одну кучу понятия «сымитировать» и «спародировать», то я тебе должен объяснить, растолковать, что имитация, ты правильно говоришь, имитатор схватывает не только внешние черты образа, он проникает в самый характер, в самую душу образа иного лица. А пародирование — это утрированное изображение чего-то, злое или добродушное передразнивание. Ты, Кутырев, учитываешь разницу или нет? Учитываешь очень хорошо. Уж если ты в пародировании не разбираешься, но учитываешь, и то хорошо. Имитацию я еще вам позволю. А никакого пародирования я вам позволить не могу. Тем более всякого там передразнивания. Дилетанты ни в чем не разбирается, — сказал я в сторону. «Видишь ли, Иванов, — замялся Кутырев, — ты же знаешь, что в науке, как известно, открытия все чаще делаются на стыке. На стыке математики, физики, химии и биологии. Так что, может, и у нас что-нибудь произойдет на этом...» Кутырев на этих словах замолчал. «На чем?» «На этом?» — переспросил я. «Ну, на стыке», — пояснил Кутырев. «Чего на стыке?» — переспросил я. «Ну, имитации и пародии». «Ну-ну», — сказал я. «Давайте попробуйте на стыке. Только имейте в виду, что бывает такой стык, за которые можно получить и втык». «Ты, Иванов, — сказал Кутырев, потирая задумчиво макушку, — ты такой человек, что от тебя можно получить втык и без всякого стыка. Ну, это ты уж зря, — сказал я. Потому что человек, которому будет когда-то, — сказал я многозначительно, — имеет право на то, чтоб сейчас ему было...» Я многозначительно замолчал. Кутырев переглянулся с ребятами, словно стараясь понять, что может означать фраза, что человек, которому будет когда-то, имеет право на то, чтобы сейчас ему было. Хотя недоговоренная мной фраза была очень простой по смыслу, она означала, что человек, которому будет когда-то труднее всех, имеет право на то, чтобы ему сейчас было не так уж трудно. Отойдя от меня на некоторое расстояние, Кутырев стал о чем-то тихо совещаться с ребятами. А я уселся на стуле удобнее и стал, как всегда, делать сразу 5 дел. Первое. Терпеливо сидел и ждал на себя сатиры. Второе. Правой рукой сжимал в кармане теннисный мяч для укрепления ладонной мышцы. Третье. Обдумывал свои денежные затруднения. Четвертое. Вдавливал левой ногой теннисный мяч в пол. Пятое. Выяснял мысленно, кто же все-таки подсунул мне это проклятое стихотворение. Из всех этих 5 занятий денежная проблема мучила меня больше других. Вообще-то все несекретные расходы, расходы по моим подготовкам к выполнению сверхтрудного сверхзадания, моя мама, сама того не зная, взяла на себя. Ну, во-первых, Сверкс должен знать карту звездного неба, как свои 5 пальцев. Моя мама покупала мне билеты на все лекции в планетарий. Сверкс должен быть по профессии физиком и геодезистом. Моя мама накупила мне целую полку книг по физике и геодезии. Сверкс должен уметь обращаться с кинокамерой. Моя мама купила мне киноаппарат «Ладога». Но ведь были еще расходы и секретные. И какие расходы? Сандуновская термокамера в бане стоила мне каждый раз 30 копеек. Измайловская центрифуга на аттракционах один заезд 30 копеек. В Центральном парке мертвая петля на самолете 30 копеек. И так каждый день то одно, то другое, то третье. А в воскресенье и одно, и другое, и третье все сразу, и по нескольку раз. Хорошо, что я 2 года назад организовал фонд накоплений, сэкономив на завтраках, билетах в кино, на мороженом и так далее. Этих накоплений мне еще 1-2 месяца хватит. А дальше что? Может, поступить куда-нибудь на работу? Между прочим, между 5 делами, которыми я занимался, сидя на стуле, было еще и 6-е. Я, правда, не очень внимательно, но прислушивался к разговорам моих одноклассников. Они уже начали репетировать. Воспоминание 4. Действие равно противодействию. Так, подумал я про себя. Интересно, что же будет дальше. Интересно. А дальше было вот что. Дорогие ребята, у нас в классе, донеслось до меня, учится загадочный ученик Юрий Иванов. Он у нас загадочен тем, что учится все лучше и лучше. У нас, вернее, у наших учителей, уже отметок не хватает. Один учитель, ему уже ставят не только 5-ки, но и 6-ки, и 7-ки, и 8-ки. И даже один раз поставил ему 10-ку. Это, конечно, удивительно. Но еще удивительнее, чем лучше Юрий Иванов учится, чем больше он знает, тем хуже себя он ведет. И становится агрессивнее и агрессивнее. А если его еще вдобавок шлепнуть, то что из этого получится, просто представить страшно. Но мы этого представлять не будем, так как в последнее время Юрий Иванов не только учится сам, но и стал учить учителей. Мы предлагаем вам посмотреть сценку под названием «Что снится?» снится Юрию Иванову, а может и не снится. Между прочим, все это сказал Виктор Сметанин. Он у нас с физкультурным уклоном, поэтому ему, вероятно, и доверили сказать так обо мне. Он самый сильный у нас в классе, ну, не считая меня, конечно. «Роли исполняют», — сказал Сметанин. «Юрия Иванова будет имитировать Маслов, а учителей — ученики нашего класса. Кто из них кто, у каждого написано на транспаранте». Что произошло дальше, дорогие товарищи-потомки? Мне, собственно говоря, и рассказывать-то особенно не хочется. Не очень интересно произошло все это, по-моему. Драм-кружок во главе с Масловым дальше показывал, как будто я экзаменовал учителей и задавал им вопросы. Причем перед тем, как я начал задавать вопросы, якобы сказал, что при ответах учителям можно пользоваться шпаргалками, учебниками, журналами. Можно звонить по телефону знакомым профессорам, можно звонить в Академию наук, в любую академию на земном шаре. А вопросы, которые задавал я, были, по-моему, не очень-то умные, тем более не очень-то остроумные. Ну, во-первых, я будто бы спросил учителей, как спят рыбы, с открытыми глазами или с закрытыми. Затем я будто бы спросил учителей, как они считают, молекула воды сухая или мокрая. И третий, самый главный вопрос, который я задал учителям, был такой, почему в малахите мало хита? При этом Маслов, который играл меня, задал этот вопрос голосом настолько похожим на мой, что все стоящие и все сидящие за партами расхохотались, и не только расхохотались, но даже зашлись от смеха. Хотя каждый по своей роли, вероятно, должен был делать что-то другое. Пока они хохотали, Маслов Иванов сделал шаг в сторону и молчал с самым страшным выражением лица, как бывало делал и я. После моего вопроса, почему в Малахите мало хита, все учителя устроили мне какую-то немую сцену. Мне учителя часто устраивают какие-то немые сцены, как в спектакле «Ревизор». Маслов от моего имени тоже закатил учителям такую же немую сцену. И так похоже на меня, что все ребята и девчонки вскочили и стали этого Маслова Иванова чуть ли не качать. А сейчас вашему вниманию предлагаю посмотреть сатирическую сцену, написанную Борисом Кутыревым, под названием «Симпозиум Юрия Ивослова», сказал Виктор Сметанин. Послышался смех. Значит, то был пасквиль, а теперь не иначе, как сатира на меня начинается спокойно, подумал я. «Роли исполняют», повторил Сметанин. «Маслов играет Ивослова, учительницу истории Глебова, все остальные играют самих себя. Итак, представьте себе, что вы находитесь в классе на уроке истории». Сметанин еще раз почему-то фыркнул и отошел в сторону. Я насторожился. Мне сразу не понравилось, что действие происходит как бы во сне, и что Маслов играет какого-то Ивослова. Уж не из этой ли интермедии стихи? Началась репетиция. Я отыскал глазами Маслова, который должен был играть Ивослова, но, к своему удивлению, вместо Маслова Ивослова я увидел у классной доски самого себя. Как будто я фантастически раздвоился и одновременно находился и у доски, и сидел за партой. В жизни между мною и Масловым не было ничего общего. Я хочу сказать, что мы с ним совсем не походили друг на друга. Я в жизни черный-причерный брюнет, а Маслов блондин, все равно как мой негатив. В общем, мы с ним совсем не похожи друг на друга. А здесь я смотрел на Маслова, будто на свое отражение в зеркале. Сначала я даже не сообразил, что произошло. Потом догадался. Я понял, что это меня Маслов копирует. Он у нас в классе вообще всех копировал. Всех, кроме меня, конечно. Потому что со мной шутки плохи. Я ему не Шадрин, и не Василянский, и не Орлов, и не Брендер. Может, он за глаза меня и копировал, а на глазах боялся. Попробовал бы не побояться. Хотя чего же попробовал бы, когда он уже без всякого «бы» попробовал? Вон он. Сидит за столом своим выражением лица. Сидит в моей позе. Даже делает сразу, как и я, три дела. Конечно, три. Читает раз, левой рукой жмет теннисный мяч, а правой записывает что-то в тетрадь. Ну, Иванов, налетел я сам на себя, ну и распустил ты этих лириков. Тебя, по словам Кутырева, имитируют, а ты сидишь и спокойно смотришь. Первый раз в жизни я видел со стороны, глядя на Маслова его слова, как я стою у доски. И как я при этом смотрю на учителей. Кто-то из них на педсовете сказал, что каждый раз, когда я вылезаю из-за парты, ей или ему становится просто страшно. Теперь я понимаю, почему они боятся часто вызывать меня к доске. А я не могу на них иначе смотреть. И пусть хоть совсем не вызывают, и пусть не отнимают у меня время. Ну-с, голубчики, сказал я, а Маслов от моего имени, молча бросил на учителей такой взгляд, что у них затряслись поджилки. Маслов и Васлов молча и в моей манере так среагировал на второй вопрос, что Глебова и все остальные, кто находился вместе со мной в классе, стали опять смеяться, хотя по своим ролям они должны были делать что-то другое. В это время я положил правую руку на пульс левой и стал считать. Пульс у меня был самый, что ни на есть, сверхчеловеческий и сверхкосмонавтский, глубокого наполнения, ритмичный, как сигналы точного времени из обсерватории имени Штернберга. 52 удара в минуту. В это же время мой мозг четко анализировал все, что увидели мои глаза и все, что услышали мои уши. Ну, во-первых, это не имитация, как тебе обещали, говорил мне мой мозг, а пародия. И довольно злая. И во-вторых, какую это задачу мы с тобой задали учителям? Мы, конечно, можем задать такой вопрос, ответ на который знаем только я, да ты, да мы с тобой, но не такой же глупый вопрос мы бы задали учителям. И это у них называется стык? За такой стык поддержали мой сверхинформационный мозг, мои крепкие и сильные руки. Можно сделать и втык. Тем временем Маслов сказал: «Подождите, ребята, я хочу повторить финал сцены. Что-то у меня в конце не получается. Что-то я себя не совсем хорошо чувствую». «Сейчас, Маслов, ты себя совсем нехорошо будешь чувствовать», — подумал я. Потом я сжал кулаки, сказал про себя: «Действие равно противодействию», и, преобразив умственную энергию в механическую, зашагал к Маслову, к этому презренному скомороху, к этому самому жалкому чинеземпру из чинеземпров. А еще в кружке юных космонавтов тренируется.
Воспоминание пятое. Пульс глубокого наполнения. Люди обычно судят друг о друге по поступкам, а не по мотивам этих поступков. И это очень плохо и очень неправильно. Сами посудите. Примерно через полминуты я подойду к Маслову и задам ему трепку. Если рассудить этот поступок, не вникая в его мотивы, то это неправильный поступок. Просто какая-то хулиганская выходка. А раз выходка хулиганская, если судить обо мне по этому поступку, я, значит, сами понимаете, кто. Это если обо мне судить по поступку. Если же начать разбираться не в поступке, а в его мотивах, то получается совсем другая картина. В классе сидит человек. Первый на земле псип. Чедеземпр и сверкс. Он весь день тренировался на центрифуге и в термокамере, а вечером еще занимался в школе. У человека ноют все мышцы, а от занятий болит голова. Вместо того, чтобы отдыхать, он и сейчас продолжает трудиться. Он решает сразу несколько очень серьезных задач. Как же ему все-таки быть с денежными затруднениями и так далее и тому подобное, да еще накачивает мышцу левой руки и правой ноги, да еще решает космический кроссворд. В это время в класс врываются во главе с Масловым презренные лирики и начинают над ним строить всякие шаржики-маржики, да еще дают всякие прозвища. Справедливо это? Несправедливо. А если это несправедливо, то дать за это по первое число справедливо? Справедливо. Я стал грозно и неторопливо приближаться к драмкружковцам со словами. Удар. Его воздействие на тела изучал еще Леонардо да Винчи. Но он, понятно, не располагал техникой наблюдения быстро протекающих процессов. И он, и Исаак Ньютон, живший на 2 столетия позднее, исследовали движение, предшествующее удару, и его результат — деформацию, изменение структуры тела, продолжал я сыпать скороговоркой. Но постичь процесс распространения ударной волны в теле, а тем более измерить его, они, конечно, были не в состоянии. Как раз на этой мысли я успел подойти к Маслову и со словами «и знание, и сила» стукнул его как следует, чтобы он в следующий раз знал, как меня передразнивать. Я в то же время громко развивал идею удара. Со временем необходимость измерений этого процесса становилась все более настоятельной, вырастала в проблему. Ведь удар одновременно созидающая и разрушающая сила, и его способность разрушения нужно контролировать. Думаю, что больше от разрушительной силы моих ударов, чем от созидательной, все девчонки сразу с визгом разбежались, конечно, в разные стороны. Только одна девчонка, которую кто-то называл, по-моему, Таней и, по-моему, Тополевой, почему-то осталась бесстрашно стоять на месте. Я думал, что весь драм-кружок распадется после первого же распространения моей ударной волны в их телах, но Бегунов, Ломакин, Кашин и Дудасов сплотились, словно хоккейная команда, и бросились как один на выручку Маслова, издавая жалкие выкрики «Ах ты, угрюм башка! Кроссворд! Дух изгнания!» На что я им ответил: ударные волны распространяются в твердом теле примерно так же, как звуковые в закрытой комнате, отражаясь, интерферируя, то есть накладываясь, усиливая или ослабляя друг друга. Ударное ускорение в разных точках тела различно, его далеко не всегда можно предвидеть, рассчитать. Вот почему важно уметь его измерить. Этим и занимаются ученые лаборатории измерений параметров удара Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии имени Менделеева в Ленинграде. Конечно, делать сразу 4 дела лучше в спокойной обстановке, чем во время потасовки. Но я и здесь не терял даром времени. сыпал удары направо и налево, нырок, уклон, обманное движение, удар, читал лекцию «Как измерить силу удара», решал кроссворд, созвездие южного полушария неба из 8 букв, и думал о денежных затруднениях. Что же делать мне с деньгами? Что делать? Было еще и 5-е дело, если быть точным. Кроме ударов, которые я наносил, были еще удары, которые я получал, или, как говорят боксеры, пропускал. Один из таких ударов пришелся мне в лоб. Это был отличный удар, такой мощный и результативный, что вопрос о сурдокамере, где бы я мог тренировать себя в тишине изолированного пространства, вдруг как-то разрешился сам собой. Сурдокамеру можно ж устроить летом в деревне, у бабушки, в погребе, в деревне под землей наверняка стоит полная тишина, и продукты там есть. Да, кто-то очень удачно съездил меня по лбу. Даже непонятно, кто из этих желторотиков может обладать таким хорошо поставленным ударом, подумал я, разбрасывая всех в разные стороны и загоняя Маслова и Дудасова в геометрическую фигуру, образованную углом класса. Так, Иванов, так, разделяй, властвуй, Иванов. К сожалению, мою программу мне удалось выполнить только наполовину. Именно в тот момент, когда я разделил всех самодеятельников и собрался над ними властвовать, в класс в сопровождении наших девчонок вошла классная руководительница. По закону инерции, открытому Галилеем еще в 1632 году, я еще некоторое время, конечно, продолжал драться и даже договорил до точки следующий абзац, но длительность ударного процесса весьма кратковременна. От сотен миллисекунд до нескольких микросекунд. И тут на помощь метрологам приходят запоминающие осциллографы. Их осциллограмму можно наблюдать и фотографировать с экрана хоть через несколько суток после того, как произведено измерение. Однако ударное ускорение, основной параметр удара, осциллограф не может учесть, так как оно возникает уже после того, как сработал прибор. Полученную осциллограмму нужно описать математически, вложить информацию в перфоленту, обработать ее на ЭВМ, и лишь после этого можно считать, что работа закончена. Это еще что такое? Что здесь происходит? Сказала громко Зинаида Ефимовна. Подумать только, как часто люди задают друг другу множество самых ненужных вопросов. По-моему, это все из-за того, что они просто не умеют ценить и экономить свое и чужое время. Возьмем, к примеру, нашу классную руководительницу. Она входит в зал и видит, что на сцене дерутся ребята. Видит, что дерутся. И все-таки спрашивает, это что здесь происходит? Что происходит? Драка происходит. Я понимаю, если бы этот вопрос... задал наш химик, он подслеповатый. Это могло бы оправдать вопрос. А у Зинаиды Ефимовны очень даже хорошее зрение. Хорошо, что в сверхкосмонавтских науках это невозможно. Там вопросы надо задавать точно. И отвечать тоже точно и без лишних слов. Обо всем этом я успел подумать, пока Зинаида Ефимовна читала мне нотацию о том, какое безобразное впечатление производят на нее в последнее время мои поступки. Вот к чему все сводится, когда о поступках человека судят только по его поступкам. К безобразному впечатлению. Я уже хотел было посоветовать Зинаиде Ефимовне судить обо мне хотя бы на этот раз не по моим поступкам, а по мотивам моих поступков, но не успел. В это время в моей голове промелькнула более важная для моих будущих сверхкосмических полетов мысль. Я вспомнил о своем пульсе. Ничего, я и так все выдержу. Я чедоземпр.
Я вас не понял. Не перехожу на прием. Зинаида Ефимовна продолжала все еще транслировать свою нотацию, когда, значит, в моей запыхавшейся голове мелькнула мысль о пульсе. С этими разговорами я совсем забыл о том, что я по моей программе должен был делать сразу же после драки. Я положил большой палец правой руки на пульс левой и, выбрав момент, когда Зинаида Ефимовна набирала в себя воздух, сказал: «Зинаида Ефимовна, помолчите, пожалуйста, одну минуту».
«А что такое?» — спросила меня Зинаида Ефимовна очень строго.
«Пульс», — сказал я, переводя взгляд на свои наручные часы и прислушиваясь к ударам.
«Тебе что, плохо?» — спросила Зинаида Ефимовна.
В ответ на вопрос я мотнул неопределенно головой, стараясь не сбиться со счета. Вообще-то пульс был хороший, глубокого наполнения, ритмичный, как сигналы точного времени из обсерватории имени Штернберга. Вокруг все стояли молча, поэтому я быстро перемножил количество ударов на секунды и получил в итоге 52 удара в минуту. Ну и сердце у меня отличный мотор. Сами посудите. До драки пульс 52, после драки 52. Кто-то когда-то где-то будет доволен таким пульсом.
«Ну что?» — волновалась Зинаида Ефимовна. «Тебе действительно плохо?»
«Все в порядке», — отрапортовал я Зинаиде Ефимовне. «Говорите». И про себя добавил: «Вы Земля, я Галактика, перехожу на прием».
Мое самочувствие, так же, как и моя подготовка, было, конечно, от всех засекреченным. Поэтому я сказал про себя, себе, голосом Левитана: «Самочувствие сверхкосмонавта Юрия Иванова хорошее!» И громко добавил, обращаясь к Зинаиде Ефимовне: «Говорите, Зинаида Ефимовна, я вас продолжаю слушать».
Никогда я не думал, что такая простая фраза, как «говорите, Зинаида Ефимовна, я вас продолжаю слушать», вызовет у всех, как говорят врачи, такую преувеличенную реакцию, гиперреакцию. Фразы возмущения так и полетели в меня со всех сторон. «Ребята, вы слышите, как он разговаривает с учительницей? Командует и все. Подождите, помолчите, говорите». В общем, бесновались все кинеземпры. Весь драмкружок во главе со своим главным скоморохом Масловым. Не возмущалась только одна Зинаида Ефимовна, потому что ее реакция на эту фразу была, видимо, еще более сложная, чем у остальных. После моих слов ее всю так затрясло, словно у нее под ногами был не пол, а вибростенд. Вообще-то до этого разговора я к Зинаиде Ефимовне относился нормально. Она хоть совсем молодая учительница, но физику очень точно и здорово преподает. И спортом интересуется, и в планетарии ходит. Я ее там с сыном несколько раз видел. И вообще она чедеземпр. Я ее понял не сразу, конечно. Сначала пригляделся, а потом понял. И постепенно зачислил чедеземпры. А потом я еще долго к Зинаиде Ефимовне присматривался и даже решил, что когда начнутся первые пассажирские полеты в космос, она полетит, пожалуй, одна из первых. Но сейчас я уже так не думаю. Да, с такой вибрацией нервной системы не то что в космос, а на порог монорельсовой дороги не допустят.
«Иванов, дай дневник», — сказала Зинаида Ефимовна, очевидно, придя в себя. «Твой отец из командировки приехал?» Я молча изобразил на лице, что мой отец из командировки приехал. «Хороший будет для него подарок», — сказала Зинаида Ефимовна, возвращая мне дневник с длиннющей записью красными чернилами. Я взял дневник
и, не сходя с места, внимательно прочитал запись, которую сделала Зинаида Ефимовна. В дневнике было написано вот что. «Подрался, сорвал репетицию драмкружка, вел себя дерзко и вызывающе». И подпись «З. Таирова». Ну что же, Зинаида Ефимовна судила о моих поступках не по мотивам. Значит, все точно, как у нее на уроке. «Ну, что ты думаешь делать, Иванов?» — спросила меня Зинаида Ефимовна. «Сейчас и вообще?» «Я сейчас хочу уснуть», — сказал я. «Как уснуть?» — ужаснулась Зинаида Ефимовна. «Очень просто», — пояснил я. «Лягу на парту и усну. Ведь после драки и после такой записи в дневнике никто не смог бы уснуть. А я усну». С этими словами я, не дожидаясь согласия Зинаиды Ефимовны, взобрался на парту, расслабился по своей системе псипов и уснул. Вокруг меня все зашумели, и каждый в духе своего уклона. Они думали, вероятно, что шум помешает мне уснуть.
«Очевидное и невероятное», — сказал кто-то из девчонок.
«От очевидного к невероятному», — поправил я, не открывая глаз.
«Время искать и удивляться».
«Время искать и удивлять», — еще раз вмешался я в разговор. «У него не нервы, а черт знает, что такое», — сказал Маслов. Эти слова мне понравились. «Что и требовалось доказать», — хотел сказать я, но промолчал. Последнее, что я услышал, — это спор между кем-то, уснул я или не уснул. И голос Колесникова Сергея.
«Это же не человек, а целая АТС», — сказал он, и, как показалось мне, с явным восхищением в голосе.
«Ну, при чем здесь автоматическая телефонная станция?» — удивилась Вера Гранина.
«Да я не про эту АТС. Я про антологию таинственных случаев. Там, где Иванов, там обязательно случается какая-нибудь таинственная антология. Заснуть после драки и после всего, и в присутствии Зинаиды Ефимовны».
«АТС это или не АТС? Но я должна поставить вопрос об Иванове на педсовете», — сказала Зинаида Ефимовна.
«А зачем на педсовете?»
— удивился Николай Ботов.
«С ним даже драться интересно и полезно. У него и во время драки можно что-нибудь полезное узнать. Сколько раз учитель говорил про теорию удара? Я не запоминал. А тут, пожалуйста, все запомнил до единого слова».
И затем Ботов словно пропел, и все наизусть. «Удар, его воздействие на тела, изучал еще Леонардо да Винчи, но он, понятно, не располагал техникой наблюдения быстро протекающих процессов. И он, и Исаак Ньютон...»
«Это... он тебе эти знания в голову вбил», — объяснил Маслов. «Так что ты можешь взять этот метод на вооружение, душка-тенор». После этих слов я услышал снова голос Веры Граниной с медицинским уклоном.
«Сейчас проверю, спит или нет. Может, притворяется?»
Я почувствовал, как ее рука прикоснулась к моей.
«Ну и пульс. Очень глубокого наполнения, как у спящего.
Больше я ничего не слышал. Когда я проснулся, то Зинаиды Ефимовны уже в классе не было, а все остальные мои соклассники сидели и молча смотрели на меня. А я встал и потянулся. Потом я открыл портфель, положил в него дневник, достал космический кроссворд и вписал в него созвездие Южного полушария. Затем соскочил с парты и при полном молчании моих современников вышел из класса. Воспоминание шестое. Все хорошо, но где чувство юмора? В коридоре меня догнал Борис Кутырев с сатирическим уклоном и сказал, хватая меня за курточку, он всегда пускает в ход руки, когда разговаривает: «Слушай, Иванов, ты, конечно, знаешь, что мне в тебе все не нравится, но знаешь, что мне в тебе больше всего не нравится?» «Что?» — спросил я и добавил: «Отвечай, пожалуйста, коротко и ясно. Ты стоишь не возле доски, а возле Юрия Евгеньевича Иванова. Больше всего мне не нравится в тебе эта мания величия. Отличаешься ты скорее угрюмостью, чем серьезностью. Чувства юмора тебе не хватает. Понимаешь, все в тебе безнадежно мрачно. Вот сейчас ты продемонстрировал нам свое засыпание. Мы, конечно, все понимаем твой трюк. Ты договорился с Граниной, чтобы она подтвердила твой сон, и она его подтвердила. Но это все мрачно. А если бы все было с шуткой, с юмором, то и не оставило бы такого гнетущего впечатления». Кутырев помолчал немного и, видя, что я помрачнел, сказал: «Ну вот, ты стал еще мрачнее. А ведь хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним. А может, на земшаре уже есть человек, который будет смеяться самым последним из всех?» — сказал я и, повернувшись к Кутыреву спиной, зашагал по коридору. Машинально я засунул руку в боковой карман. В кармане я ощутил какой-то листок, хотя знал точно, что никакого листка в карман не прятал. Я сбежал с лестницы, вышел на улицу и извлек листок из кармана, при этом ёкнуло сердце. Неужели, подумал я, неужели опять? Быстро развернул листок. Стихи. На листке были написаны стихи. Мне стало ясно. Кто-то, вероятно, решил отравлять мое существование этой рифмованной почкотней. Я разволновался, правда, совсем спокойно. Прочитал стихотворение. «Находят птицы без приборов гнезда, сквозь облака, туманы и дожди, летят они в рассвет и ночью поздней, проделав в небе сотни миль пути. Им ветер не сопутствует, земные не зовут огни, значит, они чувствуют, значит, что-то чувствуют, только что же чувствуют они? Спасают нас, людей, в морях дельфины, ведут меж рифов в гавань корабли, а в 9 баллов вынесут на спинах, оставив нас на берегу земли. Им ветер не сопутствует, земные не зовут огни, значит, они что чувствуют, значит, что-то чувствуют, только что же чувствуют они?» Значит, снова прислали стихи человеку, у которого из-за его сильной программы самообучения весь день занят и расписан буквально до секунд. Я снова эти стихи вынужден был прочитать и даже записать 2-й раз в жизни и 2-й раз в бортжурнал. С 5:30 до 5:35 читал стихи. С 5:35 до 5-45 думал о том, зачем и кто бы мог их мне прислать. Я стал сравнивать первые и вторые стихи. Такое впечатление, что кто-то и что-то обо мне уже знает или, по крайней мере, догадывается о чем-то. В первых стихах написано «Идешь на бой, лицо открой, вот смелости начало», а во вторых стихах «Находят птицы без приборов гнезда». Обратите внимание, «Находят без приборов гнезда», летят сквозь облака, туманы и дожди, летят они в рассвет и ночью поздней, проделав сотни миль пути. И главное, что им ветер не сопутствует, я подчеркиваю, не сопутствует. Это уже просто какой-то намек еще, что земные не зовут огни. А дальше про чувства. Значит, они чувствуют, значит, что... Что-то чувствуют, только что же чувствуют они. Похоже, кто-то просто хочет ввинтиться мне в душу и узнать, что же я чувствую, и чувствую ли я что-нибудь вообще. Вот так, разгадывая эту стихотворную загадку, я шел к дому по тротуару, стараясь шагать по линии лунного терминатора. Терминатором называется граница света Солнца и тени Луны, падающих на Землю. Шагать по земному терминатору неинтересно. Температура солнечного света и лунной тени, наверное, одинаковая. Интереснее, конечно, шагать по терминатору Меркурия. Там, на освещенной стороне, температура плюс 500 градусов, а в тени минус 200. На этой мысли я остановился. Терминатор терминатором, а кто же за мной все-таки крадется? Кто-то охотится, вероятно, за секретами моих тренировок. В нашей школе не только Маслов, но и многие другие ребята хотят стать космонавтами. Поэтому, наверное, я и Самсонова как-то на карусели встретил с девчонками. Но он просто катался. А второй раз без девчонок был. И на меня все время подозрительно смотрел. В Сандунах Дудасов в прошлый раз сказал, «Ты что это, пятый раз паришься?» Ничего, если они и будут космонавтами, то самыми обыкновенными, с дублерами. А я буду, как мне ясно, сверхкосмонавтом. Лидером я буду, первым в мире, первым и самым подготовленным к сверхкосмическим сверхполетам изо всех людей на всем земшаре. Размышляя об этом, я завернул за угол и, прыгнув с терминатора в тень, спрятался в первом попавшемся подъезде. Расчет был простой. Ничего не подозревающий шпион выскочит из-за угла и тем самым раскроет свою жалкую личность. Не успел я об этом подумать, как из-за угла появился Сергей Колесников. Я его сразу узнал по длинной шее, даже в темноте. Антолог таинственных случаев. У Колесникова шея была длинная, как у жирафа, и вертючая. Когда Колесников скрылся из виду, я вышел из своего укрытия и поспешил домой. По своему железному расписанию я каждый день в 10 часов вечера уже лежу в постели. Пусть даже в это время по телевизору передают запуск новой ракеты в космос, все равно я сплю. Если хочешь стать сверхкосмонавтом и чедеземпром, приходится себе во многом отказывать. Воспоминание 7. Антология самого таинственного случая. Наш дом находится совсем недалеко от школы. Поэтому сегмент земного шара, залитый асфальтом и именуемый Садовым кольцом и отделяющий мой дом от школы улицей Воровского, я проскочил пулей. Я торопился, так как по жизненному расписанию моего сегодняшнего вечера время несколько уплотнилось. Я же говорил, что каждый день в 10 часов вечера, что бы ни случилось, я должен лежать в постели. А до сна я должен был еще успеть позаниматься геодезией и астрофизикой. И самое главное, провести первую тренировку терминатора планеты Меркурий. Я, конечно, вполне мог уложиться в расписание, если бы мне не надо было предъявлять дневник моему отцу. Прочитав дневник, отец обязательно затеет со мной разговор, который совсем не предусмотрен моим расписанием. Потом в наш разговор вмешается мама. Мама начнет меня защищать, отец начнет с ней спорить. И на это тоже можно потратить уйму такого нужного времени. Когда я влетел в прихожую, ни отца, ни матери дома не было. Я сделал по расписанию первым делом вот что. Налил в металлическую мензурку простейшее соединение водорода с кислородом, довел до точки кипения, в фарфоровый тигель всыпал 6 граммов синепсиса, смешал синепсис с 3 ложками полиозы, тонкую пластинку, содержащую элементы фосфора и кальция, соединил с толстой пластинкой аминокислот и... Ну, в общем, короче говоря, это я просто выпил стакан чаю с сахаром и съел бутерброд с сыром. Потом я положил дневник в папиной комнате на стол на самом видном месте. Я уже собирался вернуться в свою комнату, когда заметил на столе кипу газет. Читая газеты, отец всегда подчеркивает в них отдельные статьи, фразы и даже слова. Я пересмотрел, что и где он подчеркнул на этот раз. В «Известиях» и в «Комсомолке» в основном он подчеркнул статьи о воспитании подростков. Во вчерашней «Вечерке» был подчеркнут какой-то фельетон на финансовую тему. Мой отец, дорогие товарищи потомки, работает фининспектором и часто выезжает делать ревизии. Кроме того, он всегда занят, потому что работает над диссертацией. Меня он тоже часто ревизует, так как считает, что я стал невозможным человеком. Невозможным. Это слово мы, конечно, оставим на его совести. Итак, в «Вечерке» подчеркнута статья на какую-то финансовую тему, и еще был обведен красными чернилами какой-то фотоснимок, и рядом поставлен жирный вопросительный знак.
Минуточку, минуточку. На фотоснимке, между прочим, изображены я и мой тренер по самбо, а вопросительный знак стоял потому, что физиономия на снимке в газете была моя, а имя и фамилия под снимком не мои. Я занимался в кружке самбо под чужой, конечно, фамилией. И главное, я сфотографирован без моего ведома и согласия. Я даже на этого корреспондента и внимания-то не обратил. Когда же это он успел меня щелкнуть? Я еще раз перечитал подпись под снимком. Заслуженный мастер спорта Алексей Рагунов, в прошлом известный самбист, сегодня он тренер спортивного комплекса «Самбо» в микрорайоне Чертаново. Алексей Рагунов подготовил несколько спортсменов-разрядников. На снимке А. Рагунов с группой новичков перед началом тренировочных занятий. В правом углу портрет Коли Горлова, одного из самых способных спортсменов. И ниже фото В. Федорова. Ну, знаете, товарищ Федоров, если вы и другие фотокорреспонденты уже сейчас начнут меня снимать во всех кружках, в которых я занимаюсь, к примеру, скажем, в планерном, в парашютном и так далее и тому подобное, и в каждом, естественно, под другой фамилией, если эти снимки и другие начнут появляться часто в нашей прессе, то я буду вынужден со всей категоричностью поставить вопрос перед ТАСС. Ребром, или я, или фотокорреспонденты. Я и так имею неприятности. В воскресенье шел с отцом по улице Горького. Вдруг передо мной и моим отцом вырастает один парень из парашютного кружка и говорит: «Семен Старовойтов, привет! Завтра прыжки с крыши!» Сказал и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. У отца, конечно, очки сразу же на лоб полезли. «Почему он тебя называет Семеном? Да еще Старовойтовым? Да какие прыжки? Да с какой крыши? И почему с крыши? С какой крыши? С какой? Ну, вышку мы так называем. Парашютную вышку. Сленг это. Жаргон это.
А почему он тебя называет Семеном Старовойтовым?
Ну, обознался. Ну, за другого принял. Ну, похож я на какого-то Семена Старовойтова.
И почему нужно все обязательно превращать в трагедию? Неужели нельзя из этого сделать хотя бы героический эпос?
Ну, чтобы отреагировать на слова того паренька хотя бы вот такими словами. А ты у меня, оказывается, сынок, не только Юрий Иванов, ты у меня еще и Семен Старовойтов. И добродушно рассмеялся бы при этом. Я бы тоже ухмыльнулся сурово и сказал: «Да, папа, я у тебя не только Юрий Иванов, я у тебя еще и Семен Старовойтов, и Николай Горлов, и еще Костя Филимонов, и Сергей Тарасов».
«Значит, так надо, сынок, значит, так надо, папа». «И обрати внимание, сынок, что я у тебя не спрашиваю, почему ты у меня и то, и другое, и третье. Так это я в тебе и ценю, папа. Теперь вы понимаете, товарищи потомки, мало мне этих случайных встреч на улицах Москвы, так теперь этот Коля Горлов, лучший самбист Чертановского района, и его портрет в вечерней газете. Рано еще, рано, товарищи, помещать мои фотографии. Когда можно будет, я скажу. Дам, как говорится, сигнал. А сейчас преждевременно.
Нет, снимать меня надо. И снимать меня надо как можно больше. Но вот помещать снимки в газетах и журналах еще рановато.
И эта встреча на улице Горького, и история с вечеркой, и запись в дневнике о драке в школе, все было одинаково неприятно для меня. Но неприятнее всего была для меня запись о том, что я подрался с Масловым. Впрочем, все зависит от того, как на эту драку посмотрит мой отец. Вот если бы он посмотрел вечером мой дневник, а утром зашел в школу и сказал нашей классной руководительнице только одну достойную истинного чедоземпро фразу: «Зинаида Ефимовна, драки, как и войны, бывают справедливые и несправедливые». И все. Потом бы повернулся и молча пошел к двери, а у двери опять бы повернулся и сказал: «И вообще, о человеке надо судить не по поступкам, а по мотивам его поступков». Сказал бы и ушел. Зинаида Ефимовна сразу бы занервничала, а в классе все заволновались. Зинаида Ефимовна побежала бы за папой, весь класс побежал бы за Зинаидой Ефимовной, Евгений Александрович сказала бы: «Зинаида Ефимовна, моему отцу, вы нас, конечно, извините, но мы просто не знаем, как нам быть с вашим Юрием. Дело в том, что он все мотивы своих поступков от нас скрывает. Вероятно, он это делает в интересах нашего государства», сказал бы мой папа, и, сухо попрощавшись, вышел из школы. «Да, ребята, — сказала бы Зинаида Ефимовна, — придется нам всем извиниться перед Юрием. А за тебя, Маслов, мне стыдно, очень стыдно. Зинаида Ефимовна, — сказал бы Маслов, — если бы я знал, что Иванов ударил меня в интересах нашего государства, разве я стал бы ему давать сдачи?» «Да, но до такого разговора мой отец еще не дорос». Тяжело вздохнув, я прошел в ванную комнату, достал два ведра и стал готовиться к тренировке терминатора планеты Меркурий. Вообще-то, вы запомнили или нет, что терминатором называется граница света и тени? Терминатор планеты Меркурий самый контрастный. Сами посудите. Меркурий Ближе всех планет к Солнцу. Атмосферы нет. Суточного вращения нет. На освещенной стороне температура плюс 500 градусов. Я опустил правую ногу в ведро с горячей водой. На теневой стороне около минус 200. Левую ногу я опустил в ведро с холодной водой. Ну и ощущения, прямо скажем, не из приятных. Вы, конечно, догадываетесь, что холодная вода должна была изображать температуру теневой стороны Меркурия. Поэтому я и опустил левую ногу в ведро с холодной водой, а правую в ведро с горячей водой. Оно должно было изображать температуру освещенной стороны. Закрыл глаза и стал представлять, что я нахожусь не в ванной комнате, а на планете Меркурий, на линии терминатора. Неприятное самочувствие. Впечатление такое, как будто два разных ощущения разрывают тебя на части. Да, действительно, им ветер не сопутствует, земные не зовут огни. Значит, они чувствуют, значит, что-то чувствуют. Только что же чувствуют они? Ой-ой-ой, сейчас бы того, кто эти стихи писал, голыми ногами в горячую и холодную воду сунуть. В это время в прихожей затрещал звонок. Судя по трезвону, звонил кто-то посторонний. И звонил так настойчиво, что мне пришлось прервать на время опыт по своей терминаторизации, прошлепать босыми ногами в прихожую и открыть дверь. На площадке стоял Колесников из нашего класса. Колесников сразу же вытянул длинную шею и завертел ею. Потом, смешно изогнув ее, он как-то подозрительно осмотрел мое раскрасневшееся лицо и особенно мои ноги. Вот какая антология каких таинственных, каких случаев, сказал он. Ты, конечно, знаешь, что такое шестиугольник Хаттераса? Колесников, ответил я холодно, но спокойно. Не задавай детских вопросов. Много опасности таит в себе океан, но ничто не наводит такой страх на моряка, как шестиугольник Хаттераса. Морская территория у берегов американского штата Северная Каролина, к северу от так называемого Бермудского треугольника. На памяти только нынешнего поколения в этом районе исчезло не менее 1000 судов. Или вспоминается случай с Кэрол Диринг, оживился Колесников. Это шхуна, построенная на верфях в штате Мэн в 1921 году, пересекая Атлантику, неожиданно исчезла. Ее обнаружили в районе шестиугольника. Паруса на всех пяти мачтах подняты, но на борту нет души.
Да, на борту не было ни души, подхватил я. И по сообщению такого источника, как журнал National Geographic, катер морской пограничной службы, наткнувшийся на шхуну, не обнаружил на судне никого, кроме двух кошек. На камбузе стояла свежеприготовленная пища. Судьба экипажа и по сей день загадка.